Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему Христос предупреждал учеников об опасности фарисейской закваски? Что является хулой на Духа Святого? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Игорь, привет. Здравствуйте, слушатели.
Да, и, в общем, сегодня, друзья, как вы понимаете, наша любимая тема, мы понимаем фарисейство, как же без него-то.
Какой раз уже.
Который уже никогда не было и вдруг опять, да, что называется. Да.
Да.
Друзья, и пишите нам, пожалуйста, комментарии, как вы думаете, в чем самая главная проблема современного христианства? Не по нашей версии, а по вашей версии. Вот интересно, ваши версии, насколько совпадут с нашими версиями? Пишите, как вы думаете, в чем проблема современного христианства? И начнем...
Да. Это будет хорошая тема на будущее.
Да. В чем проблема с современным христианством? То есть, а мы сегодня о чем? Да. Так вот, друзья. Да. Сегодня мы попробуем поговорить на несколько важных тем, и одна из них вот основная. Снова, опять же, мы беремся за нашу любимую тему фарисейства. Скажи-ка, Петр, почему эта тема так важна, как ты думаешь? Так вот, смотри, какой русский язык. Вот, что значит русский язык? В английском такого невозможно. Понимаешь? Переставь, в общем, члены предложения местами, и совершенно другой смысл. Как ты думаешь, почему эта тема так важна? Почему эта тема так важна, как ты думаешь? Совершенно разные идеи, понимаешь, в этом вопросе.
Давай так, есть такой старый анекдот про пастора, который пришел новый пастор, у него новая церковь, он переехал в другой город, и он проповедует, всем нравится проповедь, а на следующее воскресенье он выходит и то же самое проповедует. И когда его спрашивают, слушайте, а почему вы то же самое, мы же ее слышали, он говорит, вы же ничего не сделали, поэтому приходится говорить еще раз.
Есть другой вариант этого совершенно замечательной христианской притчи. Да, значит, пастор проповедовал одну и ту же проповедь второй месяц. Верующие один раз, второй воскресенье, третий воскресенье уже стали возмущаться. Он подходит, говорит, пастор, ну в конце концов хоть какую-то оригинальную новую проповедь скажете. Он говорит, когда будете все исполнять о том, о чем я говорю в проповеди, вот тогда я и подумаю про следующую. Да.
Ну, слушай, притчи прекрасные. На самом деле тут надо отметить, что мы тоже развиваемся, и мы с тобой, когда проводим эфиры, то уже после эфира что-то открывается нам. Или, допустим, я еду куда-то и проповедую, и уже знакомые вроде бы темы, знакомый отрывок, и вот во время проповеди или во время беседы с каким-нибудь человеком открывается что-то, что я раньше не понимал и не знал. Не видел этого. И это с Библией происходит регулярно. Да, вот люди верующие знают, что сколько ее не читает, каждый раз что-то новое открывается. Да. И здесь, в этой теме, вот за последние там, 2-3 недели у меня не то, что был какой-то прорыв, а я увидел вот отрывок из Евангелия от Луки несколько по-другому. Я на него так никогда не смотрел. И, наверное, несколько по-другому открылась важность того, что говорил Иисус, важность проблемы, о которой он предупреждал своих учеников. Он о разных проблемах предупреждал, но здесь это какая-то особенная проблема. И знаешь как, судя по тому, что происходит, и судя по тому, что я вижу, это вообще-то довольно-таки актуальная проблема. И поэтому мы регулярно можем с тобой возвращаться, каждый раз находя какие-то новые стороны этого вопроса. И это никогда не будет, знаешь, там, это было в прошлом, это было у фарисеев. Нет, это сегодня, это с нами, это сейчас, это актуально. И поэтому время от времени, мне кажется, надо поднимать этот вопрос, рассматривать эту проблему, вглядываться в себя и в учение. Да, и
заниматься сим постоянно, как учит апостол Павел, да?
Заниматься сим постоянно, да. Вот так вот. Поэтому это какая-то новая сторона, новый взгляд, который для меня открылся. Возможно, кто-то его всегда знал и видел, я это увидел первый раз так, поэтому.
Мне не кажется, что мы демонизируем фарисеев? Вот, в конце концов, именно из них состояла треть ранней церкви, если не больше, если не половина ранней церкви. Фарисеи были наиболее открытой частью религиозного сообщества к тому, чтобы размышлять на духовные темы. Фарисеи стремились к духовной жизни. Фарисеи, кроме того, что мы, значит, говорим о том, что там, да, берегите закваски фарисейские, об этом мы поговорим там, чуть-чуть попозже, фарисеи вступали в диалог. Фарисеи, собственно говоря, приходили, Иосиф из Аримафеи, соответственно, Никодим, приходили ко Христу, фарисеи были учениками, фарисеи, множество фарисеев уверовало во время проповеди в Пятидесятнице и так далее.
Ну, я не знаю, почему мы их демонизируем, может быть, потому что так часто они выступают противниками в спорах с Христом, может быть, потому что именно фарисеи там делали какие-то вещи, ну, допустим, Павел был фарисеем и в этот момент гнал церковь. Когда он уже стал христианином, фарисеи давали клятву, что не будут есть пить, пока не убьют его. Может быть, по этой причине?
Ну, нужно сказать, что и Павел выступал против фарисейской ереси. Многие, то есть некоторые, опять же, не все, некоторые из уверовавших фарисеев, значит, приходили на то, что сделал Павел, и начинали, значит, говорить о том, чтобы ученики, уверовавшие из язычников, исполняли закон, да, и так далее. То есть вот там, конечно же, была... Мне кажется, что, знаешь, у нас есть такие шаблоны, да? Мы мыслим такими шаблонами. Вот есть у нас фарисей, это такой... Вот такой вот товарищ, да, значит, и он такой застывший, отлитый в бронзе, и мы уже, соответственно, готовимся вот кидать в него тухлыми помидорами, да. В жизни все было, конечно, намного динамичнее, намного интереснее, намного сложнее. Понятно, что, собственно, именно уверовавшие из фарисеев составляли, скорее всего, скажем, оппозицию к апостолу Павлу на Первом Иерусалимском соборе, откуда пошла, в общем, вся традиция церковных соборов и решения сообща, то есть, собственно говоря, церковь как таковая, высшая институция церкви, это, конечно же, собор, собрание, да, да, служителей верующих в решении очень важных таких вопросов, догматических вопросов в жизни церкви и так далее, понимаешь? Вот мне кажется, вот эта вот динамика, мы иногда, у нас это превращается в такую, в некоторые книжные шаблоны. Вот есть фарисеи, вот они нехорошие, они распяли Христа там и так далее, да?
Ну, в части того, что я хотел просто сказать, что в Писании есть основания делать их такими, какими они изображены. То есть, и, наверное, ты прав, мы могли бы рассматривать хорошие стороны этого явления как фарисейство, но оно несло в себе те плохие черты, которые, к сожалению, передали сегодня христианам, и которые могут себя по праву называть достойными наследниками фарисеев, именно потому что вот эти вот плохие черты, которые все-все хорошее, что есть в фарисеях, портили, они каким-то образом передались нам, да, и вот, вот эта закваска фарисейская, вообще сам образ закваски, он же прекрасный, да, то есть маленькая часть портит все остальное. Просто оно меняет структуру, тесто меняет структуру, оно становится пышным, поднимается, да, так и вот эти вот ошибки, они меняют структуру всего, всей веры. И получается, что вера, она как будто бы напрасная. То есть мы много раз говорили о внешнем, да, там, о страхах фарисеев, мы сегодня обязательно вернемся к ним, но я просто хочу сказать, что мы не демонизируем их, да, мы с тобой попытаемся их не демонизировать, мы попытаемся смотреться в эту ошибку, о которой предупреждал Христос, и посмотрим, насколько она актуальна сегодня, чтобы самим не сделать той же ошибки. Потому что быть наследниками фарисея, ошибаясь точно так же, наступая на те же грабли, не очень хочется. Поэтому мы с тобой говорим на эту тему, чтобы еще раз посмотреть, чем же так опасно вот это вот лицемерие. Да? Почему так важно сегодня говорить об этом, и почему так важно было тогда говорить об этом. Вот, ну, в частности, смотри, то есть ты говоришь, что это были обычные люди, там мы были и ремесленники, и богатые, и бедные, в общем-то, разные люди.
У нас есть такая как бы ложное представление, что фарисеи – это вот такие знать, элита и так далее. Среди них было
действительно… Да, да, там были разные люди. Так вот, они искренне хотели следовать Богу, но вот это следование, оно… Вот, вот хорошо, хорошую фразу сказал шаблон, я люблю слово «сценарий мышления». Они мыслили сценарно, и они вот в этих шаблонах зависли, и для них исполнение вот этих шаблонных правил, традиций стало… Ну, вот тем, что называется сутью веры. Что, собственно, само по себе сутью веры стать не могло и не должно было становиться. И когда пришел Христос, ему говорят, вот это лучшие люди, самые большие религиозные, самые угодники, самые богоугодники на тот момент времени, фарисеи. Он говорит, они, да? Серьезно? Вы думаете, в этом вера? Я знаю, о чем они думают, я знаю, чего они боятся. Вы посмотрите, что они делают. Даже по поведению видно, что что-то с ними не так. Это серьезно, богоугодники? То есть вот эта ситуация, когда лучшие люди страны вдруг оказываются противниками Богу, вот это меня пугает, потому что мы сегодня можем попасть в те же ловушки, в те же сценарии поведения и мышления в определенные, оставаясь в них, можем просто быть противниками Богу. И это потрясающе. То есть мы должны разбирать эти ошибки. Вот, вглядываться в себя, в учение и таким образом, в общем-то, двигаться по направлению и, ну, как это сказать, смотреть, где мы можем ошибаться, да, и рассмотреть реально, о чем говорил Христос. Что в его словах очень сильно отличалось от того, что делали фарисеи. И, может быть, мы сегодня увидим то, что мы делаем, очень похоже на фарисеев, а слова Христа – о любви, милосердии, сострадании, так что мы часто очень говорим, они остались мимо в силу нашей неспособности там, да, применять это в жизни. То есть я бы еще раз сказал бы, что Христос более человечный, чем религиозные лидеры. Вот, и мне кажется, что об этой человечности мы можем говорить, да, и можем увидеть, как фарисеям не хватало вот этой самой человечности, да. Вот, мне кажется, поэтому мы не столько их демонизируем, сколько пытаемся избежать этих же ошибок, которые, к сожалению, идут за нами.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, пишите нам в комментариях, как вы считаете, в чем главная проблема христианства, современного христианства, в чем главная проблема современного христианства или главные проблемы современного христианства. Ваши варианты пишите в комментариях. Конечно же, когда вы пишете комментарии, тем самым вы помогаете нам расширить аудиторию проекта, и тем самым вот ваш весомый вклад в развитие нашего проекта, проект погружения, он ориентирован на вас, на наших слушателей. И, конечно же, мы хотим, чтобы Евангелие Христа достигало все больше и больше людей. В результате вы еще можете также поддержать нас материально. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все, что нужно. Любая сумма, которую вы можете и хотите пожертвовать на передачу погружения, тем самым вы помогаете, чтобы Евангелие Христа достигало людей, чтобы еще больше людей узнали о Христе, узнали о вере в Христа и пережили преображение своей жизни. Так что ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, комментируйте и поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Мы сегодня говорим о главном враге христианства. В гостях у меня пастор Петр Морозов. Петр, вот как думаешь, все-таки почему лицемерие главный враг христианства? Прям главный враг христианства.
Я не знаю, главный ли это враг, но очень распространенный, да, вот враг христианства, очень распространенная ошибка. Я бы сказал, что есть такие понятия, как гордость, корыстолюбие, сребролюбие, там, и вот это тоже враги христианства, они тоже способны извратить наше понимание и наше следование за Христом, но лицемерие, это вот, она такой тоже занимает свое большое место. И ты знаешь, я за основу взял вот этот большой отрывок из 12 главы Евангелия от Луки, с 1 по 12 стих. Вот, смотри, люди собираются к нему тысячи. Он только что вышел из гостей, ну, не только что, а вот глава 11 заканчивается тем, ну, она про то, как он был в гостях у фарисеев, как он там сидел, как все увидели, что он немытыми руками, и он их там обличал. То есть вот человека в гости позвали, а он их там серьезно обличал, да. Так вот он выходит и говорит: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. И, ну, все мы понимаем там, да, все все знают, много слышали проповеди про маски, про греческий театр, про то, как менялись эмоции, маски менялись, да. Все знают, что такое лицемер, да, это человек, который меняет маски. Но он же не просто так говорит, не про каких-нибудь людей, он говорит про тех людей, которые были, как мы говорим, религиозной элитой. На них смотрели, с них брали пример. Они могли быть учителями, к ним шли за советом. Он говорит: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. То есть он просто назвал их, ну, лицемерами, обманщиками. Вот. И он продолжает, то есть там вообще потрясающе. Он говорит: нет ничего тайного, сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнали бы. Он сразу говорит об этом. То есть там есть скелеты в шкафу. И вот бойтесь быть такими людьми, у которых есть свои скелеты, которые вы не показываете там, да. Не то чтобы их надо было показывать, но вопрос весь в том, что внешнее поведение или поведение для людей одно, а быть таким человеком – это совсем другое. Быть, а не казаться. В этом суть христианства, да, насколько я понимаю. Вот. И он прям заявляет: они не те, кем кажутся. То есть они хотят казаться такими хорошими, правильными, праведными, получать, ну, награду от людей, это их награда, но они не таковы. И в этом их как бы обман. И на сегодняшний день мы каким-то образом умудряемся подхватить эту болезнь. Мы вроде избавляемся от каких-то больших грехов, вроде тоже начинаем следовать за Христом, и вдруг не обнаруживаем, ну просто не обнаруживаем в себе грехов. Ну как-то, вот, нет, я хороший человек. Нет во мне, я все победил. Некуда двигаться. Я совершенный, я замечательный. И я уже вот угодник Богу. Замечательный такой человек. Вот с этого момента можно спокойно расспрашивать своих близких и знакомых, а что со мной не так? Если ты не замечаешь, тебе подскажут. Но вот эти ребята, которые... о которых мы говорим, там, да, почему мы их не демонизируем. Просто Павел, допустим, вспоминал о себе: я по закону безупречный. Я по закону безупречный. У меня есть много правил, исполняя которые я буду безупречен. Да, и в этом смысле это огромная ошибка. Это и называется лицемерие. То есть не то, каков я, а то, что я сделаю. Понимаешь? Не то, каков я внутри, а то, как, то, что я сделаю вот сейчас, вот какие-то правила исполню, вот это делает меня там, ну, безупречным. И это такая большая ошибка, которая сегодня вот у нас, ну, я не знаю, там, то, что искушает. Я сделаю, и будет хорошо, и замечательно, и большего с меня не надо. Вот я сделал, и все. Вот. И это такая вот, ну, как это сказать, такое распространенное явление. Мы же меряем, ну, не то, что мы, бывает, что люди меряют праведность, которую вообще, в принципе, нельзя померить, там, да, количеством дел, количеством служений, там, да, и это получается, ну, типичное фарисейство. Вот, типичное фарисейство. И, ну, и вообще прятать у нас все плохое, а показывать все хорошее, это у нас, это мы умеем и без фарисеев, и нам их пример не нужен, но мы умеем это делать. Вот. И ты знаешь, там Христос, вот когда вот развивает эту тему про тайное, про явное, он говорит, что то, что вы скажете в темноте, услышится во свете, то, что вы говорили внутри дома, будет провозглашено на кровлях. То есть будет момент, когда люди узнают обо мне все. Вот реально все узнают. Будет такой момент. Ну, то есть мы же прекрасно представляем, что люди, попадающие в свет Божий, там уже нет тайн. Мы перед Богом открываемся все. Вот прям открываемся. Если Дух Святой подталкивает нас и обличает нас так, чтобы для нас это стало явным, то когда мы предстаем перед Богом Отцом, там, да, то мы становимся, ну, прям очевидно, мы становимся такими, какими есть. Исаия там рассыпался, переживал, что вот он живет с народом с нечистыми устами. Да. То есть Иисус говорит, слушайте, будет время, когда все там, ну, я вернусь, все станет явно, все станет понятно. Ничего тайного, лицемерие бесполезное, но бесполезный продукт для вечной жизни. Он здесь может помочь вам казаться, но вам нужно не казаться, вам нужно быть. И поэтому придет время, когда все станет на свои места, все увидят, какой вы есть, поэтому лучше бы сейчас уже начать что-то с этим делать или хотя бы как минимум рассказать хотя бы кому-то, чтобы кто-то знал об этом. Вот. А мы говорим, слушай, нам страшно. Нам страшно, что о нас подумают. Вообще вот это лицемерие, откуда оно берется? Оно берется оттуда, что нам страшно. Страшно, что скажут, страшно, что осудят, страшно, что подумают. В церкви наложат там дисциплинарное взыскание какое-то, там, я не знаю, там, ну, ладно, не отлучение, там, замечание поставят, там, запретят служить или еще что-то скажут. То есть вот, или за спиной будут говорить, мы боимся. Христос говорит, слушайте, вы боитесь, да? Какой у вас самый большой страх, что вас убьют? Слушайте, не бойтесь. Вот реально не бойтесь этого. Не бойтесь того, что вам сделают люди. Вплоть до смерти не бойтесь. Все, что сделают люди, это не так страшно, как то, что сделать может с вами Бог. То есть не в том смысле, что смерти бояться не надо, а в том смысле, что есть более страшные вещи. И мы иногда просто в силу того, что не видим вот этой, вот этого, вот этой опасности, того, что Бог нас видит, Бог нас знает, мы как-то не боимся. Мы не боимся того, что для небес мы открыты. Но мы боимся людей, что они о нас скажут, что о нас подумают. Мы закрываемся от людей, но от небес не закрыться. Они и так все знают про нас. Вот вообще, в этом смысле и Христос говорит, слушайте, не бойтесь там. Есть закваска фарисейской лицемерия, вот. Она держится на том, что у человека есть что-то, что ему хочется скрыть. Он надевает маску праведности. Но придет время, когда все станет явным. Но если вы боитесь об этом рассказывать, то не бойтесь, потому что вот это надо точно преодолеть. Есть более страшные вещи. Более страшные. Вот. Но, знаешь как, и тут мы тогда начинаем уже закрываться и от небес. Да, и мы говорим, слушайте, вот на нас Бог смотрит, Он подсматривает за нами, как так, как такое может быть. Христос говорит, слушайте, вы неправильно воспринимаете небеса. Смотрите, вот там за 2 осария 5 птиц продаются. Но Бог их всех знает. У вас волосы на голове сочтены. Не поймите неправильно то, что говорит Христос, поймите правильно, потому что Он говорит, слушайте, у вас на небе куча болельщиков. Небеса переживают за вас. Они – это те, кто хотят вас довести от рождения до смерти так, чтобы вы попали потом, ну, чтобы вы жили вечно. Вот кто за вас переживает, так это небеса. И если вот нужно посчитать волосы на голове, они посчитают. И Бог, и ангелы, которые нам служат, они самые главные наши поклонники и болельщики. Они болеют за нас, кричат, и ура, ура, давайте, мы герои вот этого сериала «Жизнь». Для небес. Они смотрят и болеют за нас. Их бояться не надо, небес. Они заботятся о нас. И в этом смысле бояться, ну, в смысле, что скажет там, ну, как вот, помнишь, вот в Откровении люди бежали, и падайте на нас горы, только бы не видеть Бога, да? Лучше сейчас уже начать с ними дружить, потому что они-то хотят с нами подружиться. Вот. И вот здесь он говорит, слушайте, вот в этой жизни надо уже сейчас дружить с небесами, говорить обо мне, как о Сыне Божьем, там, выстраивать со мной отношения. Вот. И эти отношения не терпят лицемерия. Ну, не терпят, а вот они не могут строиться. С Христом нельзя построить отношения, когда мы только внешние, и ничего не может проникнуть в наше тайное. Так не строятся они. По сути дела, когда мы исповедуем Христа, и мы говорим, что вот мы там христиане, мы не заявляем, что мы замечательные люди. Мы заявляем, что Христос о нас знает все. И тем не менее, мы хотим продолжать за Ним следовать. Там, да? И вот это вот исповедь. И здесь попытаться избежать вот того, что христиане хорошие, и они не ошибаются, и не о чем просить прощения. Там, да, что по закону мы, как это называется, безупречные. Нет, конечно, нет. Мы знаем, какие мы знаем, что нас наблюдают небеса, мы знаем, что перед Богом мы, вот он нас знает. Скрывать это, ну, бессмысленно, бесполезно. Это и есть то лицемерие, о котором ну, о котором говорит Христос. И в этом смысле получается, что он как будто предупреждает и говорит: слушайте, ну вот, вот невозможно будет следовать за мной, оставаясь лицемерным. Не получится. И все ваши страхи о том, что там люди скажут, не так важны. Важно, что скажет Бог. А Бог на вашей стороне, он за вас, он переживает. Он не тот, кто вас отругает и побьет. Он тот, кто поможет преодолеть то, что вы к нему принесете. Вот. И в этом смысле, ну, как бы, нет ничего такого, чтобы мы могли, не могли к Богу принести, нет никаких таких грехов, которые мы бы не принесли, а он бы нам не простил и не помог преодолеть. Вот, вот собственно, вот об этом, мне кажется, говорит Христос в этой большой, ну, так в этом большом отрывке. И тут и страхи есть, и преодоление этих страхов, и понимание того, что действительно опасно, а что не опасно. И вот примерно вот, вот с этим пониманием мы продвигаемся по жизни. Ну или можем продвигаться по жизни. Потому что получается, что страх фарисеев, он не только был вот, ну, как-то перед людьми, а страх еще невозможность или нежелание увидеть свои грехи и принести их Богу. Вот, вот, вот почему еще какой-то такой странный момент.
Вот. У нас есть комментарий, Алексей Кравцов написал. Добрый день, так фарисейская закваска – это про честность с собой?
И с людьми. Про честность с собой и про честность с людьми. То есть не всем надо рассказывать о том, какой вы есть там, или о своих грехах, но должны быть люди, друзья или хотя бы один человек, который точно знает о вас. Все, хотя бы один. Ну и с людьми, да, понимаешь, еще какая штука. Честность с людьми, она еще может выражаться вот в чем. То, что мы знаем о себе и то, что признаем себе, делает нас более снисходительными и понимающими по отношению к другим людям. И это тоже честность. Потому что нечестно взыскивать с других, когда ты сам должник. И в этом смысле честность с собой и честность с людьми.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы считаете, в чем самая главная проблема современного христианства. Сегодня у меня в гостях пастор Петр Морозов. Вот, скажи-ка, окей, а как лицемер, хорошо, фарисеи в первой церкви, закон, соответственно, они говорили одно, делали другое и так далее. А как современное, как лицемерие проявляется в современной церкви? В чем его проявление, в чем реальная опасность от него? Ну, подумаешь, по лицемерию ушел, в чем ничего не сделал, никому больно не сделал, ничего не разрушил. Как жили, так и живем дальше.
Дело в том, что лицемерие, смотри, это же целый комплекс, большая комплексная проблема. Вопрос весь заключается не в том, что ты никому ничего не делаешь, а то, какой ты по-любому оказывает влияние на людей, которые рядом. Ну, смотри, у тебя есть замечательный человек, который непогрешим, волевой, сильный, не знает страхов и сомнений, там, всегда говорит правильно, всегда говорит хорошо. И люди таких сторонятся, потому что он причиняет боль, потому что он не может вникнуть в проблему, потому что он не понимает, как помочь. Он не понимает, что можно быть слабым, не понимает, что можно испытывать боль, быть болезненным. И этот человек просто не знает о себе.
А пророки не так воспринимались в церкви?
Слушай, пророки были вот именно очень болезненными. Слушай, это одни из самых людей, которые не испытывали своего совершенства ни в коей мере. То есть один из моих любимых пророков, ты знаешь, Осия, вообще, наверное, больше всех получил. Иди наведи порядок со своей женой, а потом приходи, учи меня. Никто из них не говорил с позиции силы. Они вообще были, как это, фриками в какой-то момент. Да, Иеремия, там, Езекииль. Эти ребята, они не были вот с позиции справедности, никто из них не говорил. Или, если мы уж возьмем Илию, там, да, один из любимых моих персонажей, тут вообще перепады настроения, страхи. Ему потребовалось целых 3 года, чтобы Ну, это там 3 года засухи, это же не только были 3 года засухи для народа, чтобы они выбрали между Ваалом там, и Богом, да, это были для самого или годами подготовки. То есть он должен был стать тем, кто сможет выиграть вот это состязание с жрецами Ваала. Вот. Это обычные живые люди, они не показаны как вот безупречные праведники. А лицемерие как раз рождает таких безупречных праведников, потому что лицемер как раз себя не видит, не знает. Он даже не знает, что он лицемер. Об этом мы говорили, об этом говорил Толстой очень хорошо в рассказе «Метель». Да, да. Замечательно рассказывает, когда там один из героев, богатый, ну, я не знаю, по-моему, тоже не барин был, он крестьянин, но он просто был богатый, у него были рабочие. И он, с одной стороны, обворовывал этого работника, не доплачивая ему, а с другой стороны, хотел выглядеть благодетелем. И он, естественно, лицемер, но он даже не понимает, насколько он лицемер. Что он хочет быть благодетелем, а с другой стороны, просто подворовывает, не доплачивает ему. Вот, вот примерно вот такого рода лицемерами наполнилось фарисейское движение, когда они хотели быть праведниками, уважаемыми, сильными, а с другой стороны, они просто не замечали, не видели, что они да просто злые люди, гордые люди, ищут человеческой похвалы, а не Божьей. Что, они не замечали того, что с ними что-то не так. Ну, несколько примеров из Писания, как их можно посмотреть. Человек пришел, напомнил пару историй, да, о том же Илии, там, да, и об исцелении. Сказал, что, посмотрите, Илия уходил к языческим, ну, в языческую страну прятаться, а не в Иерусалиме его прятали, не в Израиле. А сириянин исцелился от проказа, и никто в этот момент из верующих израильтян не исцелился. Он просто напомнил часть истории, которую ну, показал другую сторону. Что с ним захотели сделать? Люди, которые поклоняются тому же Богу, что и мы с тобой, Игорь, встали и повели его сбросить со скалы. Никто из них не сказал: подождите, что я делаю, со мной что-то не так. В это моя вера. В это моя вера. Посмотри, лицемерие – это когда позиция…
Слушай, ну, лицемерие все-таки оно не проявляется наедине с самим собой, да?
Для конечно, оно проявляется
как бы, для этого нужен другой, да? Соответственно, когда ты находишься в там, коллективе, то ну, первое логичное, как защитить себя от обвинений. Как бы найти, грубо говоря, козла отпущения, на которого можно, соответственно, сказать, а вот он вот такой, да, и действовать. То есть таким образом, в принципе, лицемерие питается общим лицемерием, ну, то есть вот коллектива, да.
Ты понимаешь, религиозное лицемерие, оно чем опасно как раз очень сильно, да, потому что лицемеру религиозному приходится, ну, не приходится, он общается с людьми, и он выглядит безупречным. Люди на него смотрят и понимают, что они не таковы, а хотят быть такими, он же без слабости, без пороков, без грехов, и они тоже начинают делать вид, что они такие, потому что страшно быть не таким. Страшно говорить о слабостях, страшно говорить о грехах, страшно говорить о реальных проблемах, которые в моей семье. И вот один фарисей, второй стал на него похож, третий, четвертый. И смотришь, вся церковь праведная. Вся праведная, ни у кого нет проблем. Все замечательные, ни у кого нет трудностей. Никто не борется с грехами. Представляешь? Один, второй, третий. И так закваска растет, и люди перестают решать реальные проблемы. Они решают административные вопросы, они решают там, куда поехать, еще чего-то. Но реальных внутренних проблем такая церковь не решает. И говорить, что их нет, это быть лжецами. Понимаешь, какая штука? Получается, что Христос предупреждал об этом и говорил: слушайте, мои последователи, вы можете вот подхватить эту заразу. Бойтесь этой заразы. Вот. А в современности это как раз в общении с другими людьми она проявляется очень сильно. Это очень такая заразная вещь. Быть праведником. Быть праведником, быть выше кого-то. Как это замечательно.
Быть праведником. Я думаю, что ты достаточно опять же, демонизируешь праведничество. То есть быть праведником – естественное желание любого верующего человека. Да? Христос говорил о том, что ваша праведность должна превзойти праведность, значит, фарисеев и саддукеев. Да? Опять же… Да,
это не
опять же, весь, я не думаю, что это не трудно сделать, а мне кажется, это трудно сделать.
Нет, нет. Вся Нагорная проповедь сообщает тебе, что нужно всего лишь посмотреть на свои мотивы и причины поведения. То есть праведный фарисей говорит, как это называется, не блуди, там, да, вот есть заповедь, не прелюбодействуй. А он говорит, а ты в сердце свое заглядывал? Потому что если ты в сердце своем пожелал, то ты уже согрешил. Быть праведнее фарисеев всего лишь, ну, и вот по моему мнению, на самом деле, это просто признать, что ты грешен, и попросить прощения. Потому что праведный фарисей не признает внутреннего греха, не признает неправильных мотивов своих. И поэтому не просит прощения. Потрясающе, он не прощен. Он может попросить за что-то внешнее, но за внутреннее он не видит это и не понимает. И когда, если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев, всего лишь посмотрите на причины своих поступков. Просите не только за то, что вы сделали, а просите еще, потому что некоторые хорошие поступки мы делаем по плохим причинам, по плохим мотивам. И они тоже учитываются. Бог сердцеведец. И получается, что как бы... оказывается, просто нужно посмотреть на причины своего поведения. Что руководит мной? Почему я хочу казаться праведным? Может, страх людского мнения заставляет меня быть праведным, а не желание помочь человеку или там, понимание того, что Бог велик. Может, я молюсь прославлением, ну, прославляя Бога на служении вот в эти 2 часа, потому что принято так, потому что все так делают, потому что я не хочу отличаться от других. А не потому, что действительно Бог велик, и мне открылось на этой неделе, какой он удивительный. Мы фарисейство, оно, ты видишь, я тебе уже сколько примеров набросал того, как можно легко стать, как это называется, фарисеем. Ну, в смысле, внешне, уделять внимание внешнему и не уделять внимание внутреннему.
Окей. Хорошо, тогда почему именно лицемерие может быть хуй на Духа Святого?
Вот это в этом большом отрывке, Игорь, может быть, первый раз за всю свою жизнь, потому что, когда мы читаем, особенно в синодальном переводе, я вот Библию открывал, ощущение такое, что авторы разделяют, ну, то есть уже идет какая-то экзегеза у переводчиков, и они отделяют смысловые отрывки. Но если посмотреть на вот этот большой отрывок, то получается вот что интересно, смотри. Вот он говорит, сказываю же, что всякого, кто исповедует меня перед человеком и Сын Человеческий, исповедует перед ангелами Божьими, а кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божьими. А потом неожиданная фраза, если только не привязать ее буквально к первому стиху, вот она неожиданная фраза. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Вот скажи мне, Игорь, что такое хула на Духа Святого, если не брать отдельно эту фразу, а привязать вообще ко всему отрывку? Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Лицемер – это человек, который не может покаяться в грехах, потому что их не видит. Скажи мне, Игорь, чем занимается Дух Святой?
Он много чем занимается, в том числе он обличает грехи, в том числе он напоминает слова Христа, в том числе, то есть он у него огромное, он подкрепляет нас молитвой, у него огромное количество дел, в общем,
да,
в жизни церкви.
Но когда придет утешитель, да, который будет и утешить, он обличит, он нам показывает, он подталкивает нас к покаянию. По сути дела, когда в Матфея люди говорят, ну, там, фарисеи говорят, он силой Вельзевула что-то исцеляет, и тут же Бог говорит, что хула на Духа Святого – такое противодействие. То здесь самое большое противодействие. Дух нас мягко подталкивает, а мы не хотим.
Но здесь-то как раз вот этот контекст гораздо больше подходит, ну, то есть гораздо больше объясняет что такое хулана Духа Святого, потому что есть конкретное действие, да, было конкретное действие, Христос изгонял бесов, и Божье действие инкриминировалось как действие, собственно, сатаны. То есть фактически отрицалось Божье действие, хулился Бог, и при этом хулился Бог не просто, ну, значит, впрямую, да, а хулилось его действие через Мессию, да, через Христа.
А здесь у нас с тобой человек, которого, ну, допустим, возьмем такого отрицательного персонажа, человек, которого Дух Святой подталкивает к покаянию, а он говорит: нет, я праведник, со мной ничего страшного нет, и не буду я каяться, потому что мне не в чем, я лучше, чем другие.
Ну, смотри.
И подожди, Игорь, еще не все. И получается, что есть ли какой грех, который Бог не может простить? Есть. Это не раскаянный грех. Ты, ну, понимаешь, да, это хула правда, на Духа, да, Святого потому не может проститься, потому что ты отрицаешь, что ты грешен, ты не принимаешь этого обличения, и тебе не прощается. Вау! Бабах!
Ну вот смотри, я простой пример опять же из Евангелия приведу, да? Два евангелиста показывают два случая. Один раз это случай с богатым юношей, второй раз просто с богатым знатным человеком, которые хотят идти путем праведности, оба подходят к Христу и говорят: вот что мне делать, чтобы спастись? Да? Христос говорит, там, перечисляет заповеди, да, причем перечисляет не все заповеди, да, определенное количество заповедей, да, там, почитай отца и мать, там, и так далее. Да? И очень интересно, и тому, и другому он говорит, что ты иди, отдай свое богатство, раздай нищим, и следуй за мною. Да? И, значит, оба с грустью уходят. Да? Причем, когда говорится про богатого юношу, там очень интересная фраза. Если я не ошибаюсь, это Лука, и он пишет о том, что Христос взглянул на него и полюбил его. Вот очень интересная фраза. Взглянул и полюбил. Богатый юноша и богатый знатный человек, которые не захотели отказаться от своего богатства, соответственно, они похулили Духа Святого или нет?
Очень сложно мне брать вот те отрывки. Я пока вот на этом базируюсь, да. Я не могу сказать, что похулил или не похулили, потому что мы не знаем продолжения этих историй. Я могу тебе сказать, что как только мытарь сказал, что раздаст всем, кого обидел, Христос сказал.
И ныне пришло спасение. Да,
да, пришло спасение. Пожалуйста. Да, и в этом смысле у нас с тобой, понимаешь, вот получается, что как Иисус говорит: бойтесь закваски фарисейской, потому что вот Бог вас любит, я вас люблю, и Дух Святой вас любит, и подталкивает вас к покаянию. И это, в этом наша любовь. А закваска фарисейская, которая есть лицемерие, она вот эту любовь не принимает. Она говорит: я хороший, поэтому я заслуживаю любви. Они меня любят, и я могу раскаяться в своих грехах. То есть тут и страх намешан, и нежелание или неспособность увидеть себя. И в этом смысле это какая-то хула на Духа Святого, потому что, получается, Дух Святой подталкивает нас к покаянию, а мы отказываемся. Отказываемся не просто потому, что мы видим свои грехи и отказываемся, а мы отказываемся их замечать. Он пытается обличить их, сделать для нас явными, а мы отказываемся их замечать. И в этом смысле это очень может быть похоже на хулу Духа Святого. У нас, кстати, есть и третий отрывок про хулу на Духа Святого. Он в посланиях Петра, по-моему, в 4 главе, там сказано, что когда вы страдаете несправедливо, да, то Дух Святой покоится на вас, а те, кто вас обижают, ими он хулится. Вот, то есть, когда мы несправедливо страдаем, как христиане, не как воры или как там убийцы, а как христиане, на нас несправедливо наговорили, то вот те, кто нас обижают, они хулят Духа Святого, потому что он в этот момент покоится на нас. То есть у нас с тобой три отрывки про хулу на Духа Святого. И все три, они похожи правы, мы просто можем собрать это воедино и просто, ну там, ну, не доктринально что-то создать, а просто для себя сделать вывод где мы реально можем, ну, реально, вот не то чтобы похулить Духа Святого, а можем попасть в эту ситуацию. Ну, вот когда вот там в первом отрывке в Матфея, когда мы можем приписать плохой мотив человеку, да. Вот здесь, когда мы упираемся и не хотим увидеть себя, там, когда мы становимся лицемерами, когда боимся людей настолько, что даже перед Богом не признаем своих грехов. И третий момент – это когда мы просто можем кого-то несправедливо обвинять. Потому что человек несправедливо страдающий, по мнению Петра, за Христа, он, на нем Дух Святой покоится. И его обижая, мы как раз хулим Духа Святого. То есть мы можем для себя какие-то выводы сделать и сказать, что, в общем-то, ну, есть несколько моментов, где Писание предупреждает там, да, о хуле на Духа Святого. Вот. Но здесь, вот в этом отрывке Лука, если, если я правильно увидел этот замысел, то он говорит о том, что Христос предупреждает о лицемерии, а заканчивает это размышление тем, что хула на Духа Святого не простится. Ну, какой грех не простится, Игорь? Какой грех не прощает?
Но я думаю, что уже так, уже пятый круг. Значит, да, объяснение это одного и того же было, да? Окей, там аргументация такая, но тогда, знаешь, вот вопрос, который у нас так немного времени осталось, и мне важно, мне кажется, ответить на этот вопрос. Всегда ли религиозность, стремление к религиозности и стремление к святой жизни превращается в лицемерие или нет? Есть ли этому альтернатива? Когда это не превращается? Вот где можно найти вот здравую альтернативу фарисейству и лицемерию?
Ну, есть такое понятие, как искренность. Есть такие понятия дисциплины христианские, как исповедь. Настоящая, серьезная. Да, исследуй себя и Писание. Там, да, исповедь требует бесстрашия определенного. То есть реально, когда Христос говорит здесь, не бойтесь людей, даже не бойтесь тех, которые могут убить вас, то он говорит, слушайте, вот придется с бесстрашным, ну что-то сделать с собой там, да. Искреннее покаяние присуще людям смелым. И в принципе, в общем-то, христианство – это дорога, где мы учимся быть честными, искренними и в какой-то степени приобретаем смелость для того, чтобы предстать такими, какие мы есть перед людьми. Не для того, чтобы такими оставаться, а для того, чтобы как раз преодолеть это. Но до тех пор, пока мы будем казаться людьми-праведниками, мы никуда не двинемся. И, в общем-то, это и будет лицемерие.
Мне кажется, знаешь, когда мы говорим о лицемерии, нам всегда нужен, ну, кто-то другой, да? В этом проявляется лицемерие. Ну, что нужно для того, чтобы я начал лицемерить? Заискивать, говорить неправду. Нужен человек, в лице которого мы начинаем это делать. Да? Это, знаешь, было совершенно замечательно у Райкина такая миниатюра, у Аркадия Райкина, конечно же, да? Про начальника, значит, который там мальчик разбивает окно. И, значит, в зависимости от того, чей он сын, он значит, относится к нему, соответственно. Если он, значит, там простой там, парень там, из простой семьи, он говорит, вот там сейчас вызову милицию там, и так далее. Там, когда он, это вот, Сергея Николаевича там сын, это хороший мальчик, не нужно его так. То есть всегда есть другой, да, понятно, что это такая немножко сатирическая миниатюра, связанная с какими-то общественными, но ведь это тоже о лицемерии, да, мне нужен другой, и здесь очень важно, мы стремимся к святой жизни, это естественное, заложенное нас Богом желание приближаться к Богу и очищаться, то есть вот мы видим в себе грех, и нам неестественно с ним жить, да. Но мне кажется, что фарисейство, оно происходит в том, что мы, пытаемся отрицать вот, действие Божие в другом человеке и даже в своей жизни, но в большей степени даже в другом человеке, да, это первое. И второе, что когда мы видим действие Божие, мы говорим, что это вот не Бог делал, да, потому что мы не хотим признавать реальность Христа в жизни человека, реальность Христа сейчас, здесь и сейчас. Мне кажется, в этом самая главная проблема фарисейства сегодня, да, здесь и сейчас, что это такая конгломерация. Главное – не видеть человека, да, главное – исполнение правил, правило на правило. Вот об этом, мне кажется, тоже Христос очень много говорил, и, конечно же, вот Дух Святой, который совершает эту работу, и этим и оскорбляется, да, когда его обличение его о грехе и исправление человека низводится, в общем-то, в принципе, ну, то есть нивелируется, да, он этого не делает. Ну, вот, наверное, мне кажется, большая тема. Мы постарались поговорить об этом достаточно подробно. Сегодня у меня был в гостях Петр Морозов. Мы говорили о лицемерии и фарисействе в современном христианстве. Друзья, большое спасибо, что были с нами. Стремитесь к святой жизни. Но не забывайте, что это действие Духа Святого в вашей жизни и в жизни других людей. До свидания. Благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.